вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Андрей Гевко. Сегодня в выпуске.
Пропавший на материковой Украине капитана рыболовецкого судна «Норд» нашелся в аннексированном Крыму. Кто помог Владимиру Горбенко?
Кого подозревают в организации убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк?
И почему россияне не верят руководству России и чиновникам?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». И задавайте свои вопросы и комментируйте.
И, конечно же, звоните нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей материков Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну что же, давайте начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Пропавший капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко нашелся. Обнаружился моряк в аннексированном в Крыму у себя дома в Керчи. В интервью российскому телеканалу «Россия-24» Горбенко заявил, он пересек границу в пункте пропуска Чаплынка, то есть пересек административную границу между Херсонской областью и аннексированным Крымом в пункте пропуска Чаплынка в Херсонской области, и сделал он это якобы по российскому паспорту.
Я для себя сам решил, ну а что, если я возьму и просто никого не оповещаю, и попробую, и поеду. И поехал в путь пересадками потихоньку. И так добрался до пункта пропуска Чаплынка. Пришел туда, предъявил свой российский паспорт. По факту получилось удачно. Может быть, это и неожиданно как-то сработал фактор, никто не ожидал этого. Ну, вот получилось. Я дома, я этому рад. Я ничего не нарушаю. Ограничение, которое по запрету на выезд на территорию Крыма, на мне снято, нету его.
Тем временем украинские пограничники утверждают, капитан керченского судна «Норд» Владимир Горбенко не мог пересечь административную границу с аннексированным Крымом ни по украинскому, ни по российскому паспортам. Об этом «Крым Реалии» сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Інформація про нібито його офіційний виїзд за межі контрольованої частини України, вона не відповідає дійсності, тому що те, що ми знаємо на даний момент, що офіційно ані на ділянці українсько-російського кордону, ані адмінмежу до тимчасово окупованого Криму, ані КПВ на лінії розмежування він не перетинав.
В конце января об исчезновении Владимира Горбенко заявил его адвокат Максим Могильницкий. Он обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. 30 января полиция Мелитополя Запорожской области, где проживал в последнее время господин Горбенко, открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана судна «Норд». Прокуратура Автономной Республики Крым будет ходатайствовать о розыске Владимира Горбенко, если тот не явится в Оболонский суд Киева в марте на судебное заседание. Об этом «Крым Реалии» сообщил Игорь Поначевный, заместитель прокурора Автономной Республики Крым.
Останнє судове засідання, яке відбувалося нещодавно, на останнє судове засідання звинувачення не з'явився. У зв'язку з цим судом було перенесено наступне судове засідання на кінець березня. У випадку, якщо він не з'явиться, то тоді прокуратура буде клопотати перед судом оголошення в розшук обвинуваченого, оскільки він ухиляється, маючи обов'язок з'являти за першим викликом до суду, і у випадку зміни свого місця проживання повідомляти негайний суд. Він цього не зробив, і як ми бачимо зараз, ЗМІ знаходиться на тимчасово окупованій території.
Ну и напомним, собственно говоря, саму историю с моряками судна «Норд». Корабль задержали в конце марта 2018 года в Азовском море. «Норд» шел под российским флагом. Следствие объявило капитану рыболовного судна Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
Украина в центре внимания.
Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангере объявили подозрение в организации убийства украинской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, для убийства Гандзюк председатель областного совета Херсонской области Владислав Мангер нашел людей и дал деньги на совершение преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, заявил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Завдяки зміненому частині Януковича кримінально-процесуальному кодексу, навіть в цій ситуації, після підозри у вчиненні вбивства, ми не маємо права затримати пана Мангера, а маємо запросити його прослідувати до Печерського суду для обрання запобіжного заходу. Звичайно, ми здійснили всі можливі заходи безпеки в рамках діючого законодавства і впевнений, що пан Мангер буде в Печерському суді разом зі своїми захисниками, а суд прийме безальтернативного запобіжного заходу, яким закон передбачає арешт.
Тем временем сам председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что не будет бежать из страны из-за подозрения в организации убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. При этом Мангер подчеркнул, что не был знаком с погибшей женщиной. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Я з Катериною взагалі не був знайомий, і ніяких зв'язків з нею не було. Ті в лавках зв'язки, які сьогодні малюються в пресі деякими політичними силами, комусь такі потрібні. Я зараз в очі можу сказати, що дану людину я не знав, не спілкувався, і ми взагалі не по роботі, не по політиці з нею не переконалися. Я готовий відповідати на всі питання слідчих, я готовий я відкрити до слідства і не збираюся нікуди їхати, тікати, і буду співпрацювати на 100% зі слідством.
Екатерина Гандзюк умерла в начале ноября 2018 года. Это произошло через 3 месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой. По данным медиков, у нее были ожоги 40% кожи и повреждения глаз. При расследовании этого дела уже задержали 5 человек.
Прямой эфир.
ОБСЕ не сдается. Россиянам хотят предложить поучаствовать в краткосрочной миссии на выборах в Украине. Об этом заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Райнер. По его словам, уже в ближайшее время ОБСЕ предложит 56 странам, в том числе и России, принять участие в краткосрочной наблюдательной миссии на президентских выборах в Украине. Томас Райнер подчеркнул, что он не знает, будет ли украинская власть аккредитовывать этих наблюдателей. По его словам, любой отказ от выдачи аккредитации представителям какого-либо государства-участника ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ. И я напомню, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины запретила россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.
Прямой эфир.
Но тем временем подразделения Черноморского флота России в Крыму подняты по тревоге. На аннексированном полуострове проходят тактические учения, а в них задействованы почти 500 человек, военная техника и авиация. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на официального представителя Черноморского флота России Алексея Рулева. По замыслу учений подразделения береговой обороны отрабатывают задачи по захвату и обороне морского побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб.
А тем временем Украина и США проведут общее учение по стандартам НАТО. Украинско-американские военные учения «Сибриз-2019» в нынешнем году пройдут в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. По данным Министерства обороны Украины, обучение главным образом будет проходить в северо-западной части Черного моря. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Точная дата старта учений пока не обнародована. Я напомню, что военное учение «Сибриз» между Украиной и США происходит ежегодно с 1997 года.
Прямой эфир.
Ложь на лжи. 52% россиян считают, что власть их обманывает. Такие данные – новое исследование российской социологической службы «Левада-центр». Более половины граждан соседней России уверены, что руководители страны, высшие чиновники, скрывают правду о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью. Треть респондентов менее категоричны и полагают, что руководство России иногда врет, иногда говорит правду. Как заявил в интервью газете «Ведомости» глава Левада-центра Лев Гудков, достигнутый максимум в 52% недоверяющих – это реакция на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране.
А еще уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму превысил эпидемпорог на 15%, и мы надеемся, что эта новость не стала враньем, и люди в нее верят. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. С 4 по 10 февраля 2019 года заболело почти 8,5 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах населения. Больше всего заболевших среди детей от 7 до 14 лет. А вот в Севастополе, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемпорога на 18,6%.
Тут знаешь, вот по поводу доверия и недоверия властям, ведь очень важно понимать, что далеко не все люди, которые заболели, они обращаются. Поэтому, скорее всего, реальные цифры, они намного больше. Ну, намного или не намного, но не больше. Потому что очень многие взрослые люди, они не обращаются к врачу и, соответственно, не попадают в эту статистику.
Крым в центре внимания.
А в Алушинском дельфинарии прошла спасательная операция. Никто из млекопитающих не пострадал. Накануне в местном дельфинарии произошло чрезвычайное событие. Из-за технических неполадок раскололся бассейн, и 1500 тонн воды хлынуло на улицу. Животных сразу же переместили в санитарный резервуар. Экстренные службы сработали оперативно, на месте работали бригады, которые разбирали остатки водной арены. Когда заработает дельфинарий, пока рано говорить. Самое главное, что животные не пострадали. Об этом телеканалу «Крым-24» заявил председатель Алушинского горсовета Борис Егоров.
Дельфинарий заработает по мере восстановления, но хотелось бы отметить, ни одно животное не пострадало, все дельфины действительно перемещены в резервный бассейн, который находится на втором этаже данного здания. Сейчас их самочувствие абсолютно удовлетворительное, все живы, здоровы, никто не пострадал, и последствия, которые были на территории города в связи с большим вытеканием воды, на сегодняшний момент уже ликвидированы, так что все в порядке, будем ждать официальной версии, почему же произошло данное событие.
Сам дельфинарий получил серьезные повреждения, водой уничтожено практически все. В причинах чрезвычайного события разбираются правоохранители.
Прямой эфир.
Ну и важная новость для жителей Крыма. Более 70 населенных пунктов полуострова могут оказаться в зоне подтопления. Обстановка по паводковым водам в преддверии весны находится на особом контроле подконтрольного России МЧС Крыма. Из-за обильных осадков в крымских горах много снега в весенний период. Это может привести к достаточно серьезной паводковой ситуации. Как подчеркнул российский министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, эта ситуация требует постоянного мониторинга как со стороны крымских спасателей, так и глав муниципальных образований городов и районов аннексированного полуострова. Наиболее паводкоопасными являются территории бассейнов рек Альма, Бельбек, Кача в Бахчисарайском районе, Субаш в Кировском районе, Бьюк-Карасу в Белогорском районе.
Прямой эфир.
Об успехах Крыма расскажут в Сочи. Крымская делегация примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Там она представит экспозицию о достижениях региональной экономики за 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства экономического развития Крыма. Мероприятие в Сочи состоится с 14 по 15 февраля 2019 года. В состав делегации республики, которую возглавит российский глава полуострова Сергей Аксенов, войдут вице-премьеры, руководство Министерства экономического развития, Минкурортов, Минпрома и Минсельхоза аннексированного Крыма.
И к теме о политзаключенных. Освободить Олега Сенцова — с таким требованием прошла акция в поддержку украинского политзаключенного на Берлинском международном кинофестивале. В акции приняли участие директор фестиваля Дитер Кослик и известная польская режиссер Агнешка Холланд, снявшая биографическую драму «Город Джонс» о британском журналисте, который первым сообщил миру о Голодоморе в Украине. Инициаторами акции выступили украинские активисты и авторы фильма «Город Джонс», польские, британские и украинские кинематографисты. Участники акции вышли на красную дорожку кинофестиваля с портретами Олега Сенцова и плакатами «Фри Сенцов». Напомню, Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в террористической деятельности на территории Крыма. Он был задержан на аннексированном полуострове в 2014 году.
100 слов по теме.
Ну и сейчас совсем коротко о том, что вы, возможно, пропустили в нашем утреннем эфире или дневном эфире. Мы работаем каждый день с понедельника по пятницу в 8:35 и в 13:10 наши прямые эфиры по крымскому времени. Слушайте не только на 105.9 FM, но также и на средних волнах на 549 кГц. Ну и смотрите нас в интернете на нашем канале YouTube и на нашей странице в Facebook. Так вот, значит, Российский центр социологии Левада-центр провел опрос, согласно которому 41% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать на постоянное место жительства за границу, в то время как среди людей старше 55 лет об отъезде задумывалось лишь 5%. Чаще других о желании уехать говорят жители российских городов с населением более 100 тысяч человек. Этот опрос стал поводом разобраться, куда уезжает молодежь из Крыма. Крым Реалии провели опрос в Ялте среди молодежи, и нам удалось узнать, куда планируют уехать будущие студенты.
На материк, в Москву.
Инженер-конструктор. Все будет. Потому что это единственный нормальный университет, который вот именно на факультет конструкторско-технологическое машиностроение. Это единственный факультет, который вот для инженеров. А сначала я буду там проходить практику, а потом уже хочется куда-то на материк или куда-то подальше. Ну, на материк это тоже затратно. И смысла я не вижу, кроме, допустим, Москвы только или Санкт-Петербурга. Но это вообще заоблачно, что да.
Ну, я в Крыму не хочу оставаться, но учиться я буду здесь, а потом я собираюсь уезжать в Ростов.
А вот для тех, кто предпочитает учиться на материковой Украине, созданы образовательные центры «Крым-Украина» и разработаны программы Министерством образования. Однако по-прежнему этот процесс не из легких, рассказала в нашем эфире крымская активистка, выпускница украинского вуза Ельмаз Акимова.
Це було важко, тому що мені це треба було забрати документи з кримського вузу, вони не хотіли їх віддавати. Це була проблема насправді. Потім я забрала свої документи, була програма, вона є зараз. Але насправді над цією програмою дуже-дуже ще ретельно працювати, тому що вона сира. Студент приїжджає, він розраховує на те, що йому на то понаобіцяли. Йому кажуть, що ось так, він забирає свої речі і повертається, звичайно, до Криму. Він повертається, а потім в нього ще такий...
Ну и вот, собственно говоря, такая ситуация сложилась,
да,
у нас.
С обучением и с нашим эфиром. Программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Андрей Гевко. И через несколько секунд мы продолжим нашу программу. В центре нашего сегодняшнего внимания, нашей сегодняшней программы, это ситуация вот с возвращением, с пропажей, а потом вот с таким стремительным возвращением господина капитана рыбацкого сейнера «Норд». Господина, напомните мне его фамилию.
Горбенко.
Вот так вот, как Горбенко, как он исчез и как он пропал, и действительно ли он выехал в Крым по российским документам, вот попробуем сегодня разобраться. Слушайте продолжение нашей программы через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Информация про нибыто его... Информация...
Это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, и мы продолжаем нашу программу. Немного предыстории. 25 марта 2018 года Государственная пограничная служба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма под флагом России. Прокуратура Автономной Республики Крым тогда открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта 2018 года украинский суд арестовал судно. Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко, и позже за него внесли залог 35 240 гривен. Позднее его освободили из-под ареста, но запретили посещать Крым. В августе 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование в отношении капитана судна «Норд». И тогда, значит, по сообщению пресс-службы ведомства, досудебным расследованием было установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне «Норд», нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее путем выхода судна из закрытого морского порта Керчь-Крыму. Кроме того, в прокуратуре отметили, что капитан с помощью указанного судна осуществлял незаконный рыбный промысел в Азовском море. И появилось сегодня сообщение о том, что сам господин Горбенко, капитан этого судна «Норд», Владимир Горбенко, он теперь в Крыму. В интервью телеканалу «Россия-24» он рассказал, что въехал в аннексированный Крым по российскому паспорту через пункт пропуска Чаплынка в Херсонской области. Давайте послушаем.
Я находился у родственников в Мелитополе. Я не стал их даже ставить в курс событий для того, чтобы когда людей втягивать в эту свою мысль. И поехал в путь. Пересадками потихоньку. И так добрался до пункта пропуска Чаплынка. Пришел туда, предъявил свой российский паспорт. Может быть, это и неожиданно как-то сработал фактор. Никто не ожидал этого. Ну, вот получилось. Я дома, я этому рад. Все рады, и семья рада моя. Результат налицо.
Это был капитан судна «Норд», и вот это фрагмент интервью телеканала «Россия-24». Также напомним, что ранее, в 2018 году, семеро моряков с этого корабля, они уже вернулись на территорию полуострова. На украинском материке оставался только капитан судна Владимир Горбенко. И вот мы сейчас будем говорить с Максимом Могильницким, адвокатом Владимира Горбенко. Максим, приветствую вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, как меня слышно?
Да, вот слышно вас хорошо. Скажите, пожалуйста, ранее было несколько заявлений в том, что господин Горбенко возможно похищен либо украинскими правоохранительными органами, либо там украинскими радикалами и так далее. А сегодня господин Горбенко нашелся.
Так он, Богу, что...
Да, скажите, пожалуйста, он был похищен тогда, или его похитители туда отправили в Крым? Как все происходило?
Ну, вполне возможно, и так тоже могло происходить. Я поясню. У нас были все основания так считать. Почему? Потому что на протяжении его нахождения на территории Украины с марта месяца 2018 года, вот по недавнее время, к сожалению, имели место факты, скажем так, непроцессуального задержания Владимира Горбенко и предоставления его следственным органам, а также оперативным органам для работы с ним.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда господин Горбенко оказался в Крыму, у вас есть данные, как он попал на территорию полуострова?
У нас, к сожалению, такой информации нет. Мы потеряли с ним связь, если не ошибаюсь, 26 января этого года. И вот буквально сегодня утром нам стало известно о том, что Горбенко находится в семье на территории своей родины в городе Керчи.
Максим, еще один вопрос. Скажите, есть ли у вас такая информация, связывались ли вы с Горбенко, будет ли он принимать участие в дальнейших заседаниях суда в Киеве?
То, что касается реализации наших полномочий, как его адвокатов, и то, что касается его желания, я думаю, что оно не изменилось. У нас остается на руках действующий договор на оказание правовой помощи в его адрес. Соответственно, он никаких пожеланий в том, чтобы эту помощь прекратить в его адрес, он не высказывал. Я думаю, что мы будем продолжать работу. И также хочу пояснить по поводу его переезда. Я об этом говорил уже не раз, о том, что с июня месяца 2018 года в отношении Горбенко никакая мера пресечения не действовала. Суд при передаче дела с обвинительным актом для рассмотрения уже судом по сути принял решение об отсутствии необходимости применения к нему такой меры пресечения. И он был абсолютно свободен в своем передвижении, как по территории Украины, так и за ее пределы. Я подчеркиваю, что он мог свободно передвигаться. Почему он не предпринимал попытки ранее для пересечения как админ кордона между полуостровом и материковой Украиной, так и, соответственно, непосредственно границы Украины, могу пояснить. Мы предпринимали несколько попыток для пересечения моряками судна «Норд» границы Украины, чтобы они въехали на территорию Российской Федерации. Но нам, к сожалению, препятствовали наши службы. Госпогранслужба находила всяческие основания для возвращения моряков на территорию Украины. Впоследствии суды эти все основания, основания для запрета, все были дезавуированы, они были признаны незаконными. И, соответственно, вполне возможно, Владимир смог реализовать свое право, скажем так, преодолеть какие-то там негласные указания госпогранслужбы и пересечь админмрежу между полуостровом и материковой частью. Это такое мое объяснение этого вопроса.
Понятно. Спасибо. Максим Могильницкий, адвокат Владимир Горбенко, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Кстати, сегодня мы попросили дать нам комментарий помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна. И он рассказал нам о том, что Владимир Горбенко не мог покинуть территорию материковой Украины ни с украинским, ни с российским паспортом. А если капитан Норда действительно в Крыму, то это может быть спецоперация России. Давайте послушаем Олега Слободяна.
Інформація про нібито його офіційний виїзд за межі контрольованої частини України, вона не відповідає дійсності, тому що те, що ми знаємо на даний момент, що офіційно ані на ділянці українсько-російського кордону, ані адмінмежу до тимчасово окупованого Криму, ані КПВ на лінії розмежування він не перетинав. Він не міг виїхати за межі України чи до тимчасово окупованого півострову, який також є Україною, за будь-яким документом і тим більше за так званим російським паспортом, незаконно виданим на окупованій території України. Практично весь час членами судокоманди «Норд», в тому числі і капітаном, опікувались представники російського дипломатичного корпусу, тому ми не виключаємо, що питання його виїзду – це була операція спецслужб Російської Федерації.
Вы слушаете радио «Крым Реали», программу «Крымский вечер». Слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также круглосуточно можете смотреть и слушать наши программы на сайте «Крым Реали». И еще немного предыстории. Вот, кстати, всего их было 10, этих моряков на судне «Норд». И 31 октября 2018 года семеро моряков керченского судна «Норд» прибыли на территорию аннексированного Крыма. И тогда опять-таки, по словам главы, помощника главы госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, он тогда сказал следующее. Они пересекали админграницу как граждане Украины. У них были справки, подтверждающие гражданство. Действительно, в праве перемещения по территории Украины украинских граждан никто ограничить не может. То, что у них было 3 попытки пересечь украинскую границу в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию, по непонятно каким образом выданным для них паспортам граждан Украины, да, такое в самом деле было. Но у пограничников возникли сомнения относительно законности выдачи морякам российского гражданства. Их не пропустили. Мы сообщили им, что они, как граждане Украины, могут в любой момент выехать в место постоянного проживания. Если уже говорить о насильственном удержании, то оно имело место со стороны представителей дипломатического корпуса Российской Федерации, потому что моряки постоянно пребывали под их контролем, под их прессингом. И сегодня стало известно, что и капитан этого судна «Норд», задержанного еще 25 марта 2018 года, он обнаружился в Керчи, дал большое интервью сразу нескольким российским средствам массовой информации, и в том числе это интервью показали, одно из этих интервью показали на телеканале «Россия-24». Мы продолжаем нашу программу и говорим об этой ситуации с Борисом Бабиным, экс-представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас.
Доброго вечера.
Борис, ну, ваш взгляд на эту ситуацию. Как мог господин Горбенко, капитан задержанного судна «Норд», в тот момент, когда еще продолжается судебное заседание, оказаться в Крыму?
Ну, давайте спиратися на факти. Перший безумовний факт. Пан Горбенко дійсно не мав обмежень щодо пересування території України. Так стало через позицію тих правоохоронних органів, які вели це провадження, сам про це прокуратура РК. Чи це була, як то кажуть, умисна позиція, чи це недбалість, питання велике, але це факт. Далі, як він скористався власними можливостями переміщуватися Україною, тут адвокати дещо лукавять, бо усі попередні спроби переміститися в Крим чи виїхати в Російську Федерацію, члени екіпажа «Норд», знов-таки через підконтрольність їх російським дипломатам, робили з використанням фейкових російських документів. І тут велике питання, з яким документом капітан «Норду» виїхав з території України. Чи це... Була перша ситуація, він виїхав за українським документом. Другий варіант, він виїхав знов-таки через чиюсь недбалість за російським документом. Але чи третій варіант, дійсно це була спецоперація, коли через різні формати обставин, тобто перевезення поза пунктом контролю, чи в дипломатичній пошті його якось, він загалом не показував документи. Я особисто, аналізуючи цю справу доволі давно, впевнений, що без домовленостей з уповноваженими посадовими особами України те, що сталося, було б неможливим, все ж таки. І тут ми маємо більше дивитись на ситуацію ширше, бо вся справа «Норду», як свідчить і заяви керманичів Російської Федерації, і заяви представників окупаційної влади, дуже болісно сприймалися ними. Бо вона впливає на загалом на той безлад, що триває на Азовському морі, і щодо зон ефективного контролю окупантів та нас, і щодо хижацького вилову рибних ресурсів, і щодо фактичного визнання нами окупованого Криму як російської території через передання квот на вилов риби Азову кримським підприємствам через діяльність сумнозвісної україно-російської спільної комісії з рибальства на Азові. Ці фактори в 18-му році загострилися. Як, можливо, відомо слухачам, восени не був такий підписаний черговий капітулянський протокол про розподіл квот між Росією та Україною щодо вилову рибу на Азові. І наразі багатьом посадовим особам і в Києві, і в Тополі, і в Ростові, і в Москві дуже хочеться терміново підписати цей документ, щоб далі, ну, скажімо, прямо збагачуватись. Але час іде, вже лютий, скоро починається вилов риби, і якщо виявиться, що можна ловити рибу без цих протоколів, а це виявиться за будь-яких обставин, бо рибалкам дуже важко казати, хлопці, не йдіть в море, поки ми тут цей папірець підпишемо. Ну, хтось буде мати величезні проблеми в відстоюванні позиції до дружнього, ну, в лапках, лову риби на Азові.
Борис, а вот скажите, пожалуйста, можно ли ловить, ну, ведь кто помешает тем же самым россиянам выйти в Азовское море без этого протокола о разделе вылова, квот на вылов рыбы?
Ніхто не помішає. Питання в тому, хто і як має відстоювати інтереси. Якщо ми не маємо межі на Азовському морі, а ми її не маємо і не будемо мати, бо договір третього року не був завершений за процедурою, теоретично і українські, і російські рибалки можуть ловити в будь-якій точці Азову. Але при цьому право російських рибалок ловити в будь-якій точці Азову підкріплено силою зброї, тобто, відповідно, російських прикордонників. А можливості наших рибалок, вони, на жаль, не підкріплені силою зброї, а просто підкріплені або якимись підкилимними угодами, або, ну, якимись корупційними схемами. І за таких умов будь-яка увага до цієї проблематики, вона зайва.
Угу.
І також не слід забувати, що після того, як було затримано судно «Норд», знов-таки, через те, що воно ловило рибу фактично браконьєрським шляхом, через використання фейкових квот, а також із використанням закритого пункту пропуску в Криму, росіяни у відповідь почали викрадати українських рибалок, і частина цих рибалок досі знаходиться в Криму. Це капітан судна 0041 Віктор Новицький. Це два викрадених з Сивашу рибалки, пан Андрій Морозов та пан Руслан Кондратюк. І росіяни тривалий час декларували, що вони будуть змінювати їх на капітана Норда. Після того, як...
Ага, вот смотрите, Борис, да, вот когда 31 октября 2018 года, тогда семеро моряков керченского судна «Норд» прибыли на территорию Крыма, тогда семеро задержанных на полуострове рыбаков с украинских судов ЕМК 2041 и ЕО 2105 вернулись на материковую Украину. А стоит ли вот сегодня или там завтра или в ближайшее время ожидать, что капитан теперь вот другого судна будет как бы, ну... де-факто, фактически, да, как бы после того, как господин капитан Владимир Горбенко оказался в Крыму, вот теперь этот капитан вернется уже на территорию материкової України.
Я не знаю, які домовленості у нас були щодо звільнення капітана Норда і щодо його передачі на окуповану територію. Знов таки, не знаю, хто і як давав на це санкцію. І в мене, знаєте, таке побоювання, що про наших рибалок, які залишаються в Криму під час цих переговорів можливих, просто забули.
Угу.
І це моя гіпотеза, вона підтверджується тим, що ті, хто були звільнені 31 жовтня, до речі, коли вони звернулися за отриманням матеріальної допомоги до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, як заручники, які тривалий час були під контролем окупаційної влади і були викрадені силою зброї, будемо прямо казати, через недбалість наших прикордонників з акваторії Азовського і Чорного морів, вибачте, вони не отримали жодної копійки, і всі на всіх рівнях до найвищого не публічно казали, що їм ніхто нічого не дасть, це неправильні заручники, це якісь погані в лапках люди і так далі, і тому подібне. Вибачте, за такого ставлення до наших рибалок мене вже не дивує нічого в цій ситуації. І, на жаль, я, ну, ну, просто не знаю, як коментувати.
Борис Бабін наш, с нами говорит по телефону, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Сегодня представитель владельца судна «Норд», это производственная кооператива имени 1 мая, которому, значит, у которого был вот этот само судно «Норд», Анна Шевелева, она сказала, что рассчитывает на возвращение судна в Керчь. И сегодня же, вот еще что интересно, сегодня должны были состояться торги, на котором должно было быть продано это арестованное судно «Норд». Согласно данным украинского государственного предприятия «СИТАМ», все 6 предварительных заявок, поданных для участия в аукционе, были отклонены по причине неуплаты гарантийного взноса, а также само судно, этот «Сеньор», пытались продать за 1 миллион 359 тысяч 163 гривны. Это уже снижено на 20% цена по сравнению с первоначальной. Мой вопрос господину Бабину. Борис, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему не продается тогда вот это арестованное судно? Никто не хочет связываться или цена завышена?
Керчі. Бо знов таки для росіян це питання політичне. Вони вимагали звільнити екіпаж, ну, звільнити в їх розумінні, і екіпаж отримали. Наразі вони будуть вимагати віддати їм судно. І ви знаєте, з умов того, ну, безладу, який твориться з рибальством на Азові, тих корупційних зв'язків, той повного симбіозу українських та російських структур в цій сфері, ну, я навіть не маю сумніву, що це судно їм як трофей віддадуть. Це їх політичне питання, звісно, що їм воно потрібно не як майно, а як символ, ну, знаєте, такої юридичної перемоги над Україною. І за тих обставин, які ми маємо, спостерігаючи надії прокуратури, спостерігаючи надії інших органів, я побоюсь, що так воно і буде.
Спасибо. Борис Бабин, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой телефонной связи. А я хочу, чтобы мы сейчас послушали комментарий заместителя прокуратуры Автономной Республики Крым Игоря Паначёвна. Вот он рассказывал о том, мог ли Владимир Горбенко, капитан судна «Норд», пересечь админграницу по российскому паспорту.
Нет, така позиція не влаштовує однозначно, оскільки суд обвинувальний акт направлявся в загальному порядку, тобто не в порядку спеціального судового розслідування там і так далі. Тому відеоконференція в даному випадку неможлива. Інформація щодо того, що він перетнув нібито КПВВ, адмінмежу через КПВВ чи будь-який, через будь-який інший пункт пропуску офіційний, на за інформацією Державної прикордонної служби не відповідає дійсності, оскільки російський паспорт у нього був вилучений ще в квітні 2018 року під час цього затримання. Інших російських паспортів у нього не було і не могло бути. Тобто, якщо він і дійсно десь, можливо, перетинав якісь пункти пропуску на підставі якогось документу, то це однозначний документ не там.
Да, но дело в том, что он же не находился постоянно под контролем украинской прокуратуры, например. Поэтому и возникает много вопросов у наших коллег, журналистов, о том, не могли ли ему выдать паспорт другой российский или вообще какой-нибудь на другое имя и другую фамилию. Вообще, как господин капитан судна «Норд» Владимир Горбенко мог оказаться, по его словам, с российским паспортом, ну, и, может быть, каким-то другим образом, и, по его словам, якобы через пункт пропуска Чаплынка мог оказаться в аннексированном Крыму. Попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Олег Стариков, полковник СБУ в отставке, эксперт по силовым структурам. Добрый вечер.
Добрый.
На ваш взгляд, вот в этой ситуации с Горбенко, вас здесь ничего не смущает? То есть действительно ли можно верить этой версии господина Горбенко, что он просто сел на автомобиль на попутный, доехал из Мелитополя в пункт пропуска Чаплынка и по российскому паспорту, со слов господина Горбенко, заехал в аннексированный Крым?
Ну, у нас есть несколько вариантов пересечения госграницы. Это по своему паспорту, потом по паспорту, который на другую фамилию, потом по паспорту, выданному липовому паспорту, российскому или украинскому. У нас очень много бланков паспортов осталось в Автономной Республике Крым, правильно? И аппаратуры для того, чтобы сделать при современных методах полиграфии специалистов и тому подобное, это не проблема. Ну и последнее, конспирологическое, как Ленина привезли немцы в опломбированном вагоне. Я, в принципе, думаю, что сделано это было официально, он приехал, да, может быть, даже под чужим паспортом, но приехал очень спокойно. Меня настораживает, знаете что? Дело в том, что как-то наши спецслужбы и прокуратура, которая должна осуществлять надзор за проведением оперативно-розыскных мероприятий и дел по контролируемому сопровождению данного криминального дела, и СБУ, и милиции. Почему они за ним не проводили негласные следственные, негласные оперативно-розыскные действия? Если это дело такое...
Но он заявляет, извините, господин Стариков, он просто, этот господин Горбенко говорит, что он постоянно чувствовал за собой слежку, он в своих интервью говорит.
Ну вот видите, чувствовал слежку. Вот, вот сейчас мы с вами придем к выставку с вами. Он чувствовал свой след. Значит, за ним было наблюдение. Он сел в автобус или в машину, поехал туда. Наблюдение, значит, за ним пошло. Он пересек границу. Никто из тех, кто за ним наблюдал, не дал команду погранцам и таможенникам, чтобы они его задержали. Он спокойно пересек границу. Так вот, давайте вместе с вами сделаем вывод. Кто тут к нам, что кому лапшу что какую-то рассказывает? Значит, реально, как он пересек? Реально пересек границу.
То есть вы думаете, это самое как бы простое и самое такое достоверное объяснение вот, вот этой ситуации?
Ну, а по-другому ж нельзя. Например, если бы здесь сегодня спецслужбы, или в багажнике автомобиля, или через контрабандистов по каким-то там тропам. Это тяжелая действительно операция, спецоперация, которая готовится, ну и тому подобное. Но если он чувствовал за собой слежку, так почему спецслужбы не проработали? Почему они только подняли этот, как его, вот этот вопрос через несколько там дней, там по датам я не следил, но все как-то через неделю как-то вот так оно проходило, да? Я просто не следил. Поэтому тут вопросов очень много. И я тут усматриваю, есть две составляющие. Первая составляющая, это он как было какая-то, не скажу что, но что-то он спокойно пересек границу и ушел. То есть ушел на ту сторону, и ему наши спецслужбы, наши правоохранительные органы ему это не запретили. То есть, контролированный уход, первый вариант. Второй вариант, он предоставил какие-то документы, и погранец, увидев эти документы, не принял никаких мер. Ну, можем называть это так, за какое-то определенное вознаграждение где-то что-то было порешаемо. Да? Я мягко говорю, мы понимаем, что есть вещи, которые недоказаемы, недоказуемы говорить нельзя. Но такие факты есть ведь у нас? Есть. И говорит, что наша погранслужба честная, стоит на страже все наследники Карацупы. Я бы сейчас был, вообще-то тоже не решился бы. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов. Я могу только, как человек, прослуживший в контрразведке очень много лет и занимающий и оперативной руководящей должности, я, в принципе, вижу здесь вопросы, связанные... Я не буду говорить, что это недоработка, но, по всей видимости, это контролированный уход.
Спасибо. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это Олег Стариков был с нами на прямой телефонной связи, полковник СБУ в отставке, эксперт по силовым структурам. Кстати, вот что сказал нам еще в комментарии заместитель прокурора Автономной Республики Игорь Паначевный о том, что грозит самому капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко, который оказался в аннексированном Крыму, хотя до этого находился в Мелитополе и ездил в суд, который проходил по делу задержанного корабля «Норд». Так вот, что грозит самому Владимиру Горбенко в случае неявки на заседание суда.
Останнє судове засідання, яке відбувалося нещодавно, на останнє судове засідання звинувачений не з'явився, у зв'язку з цим судом було перенесено наступне судове засідання на кінець березня. У випадку, якщо він не з'явиться, то тоді прокуратура буде клопотати перед судом оголошення в розшук обвинуваченого, оскільки він ухиляється, маючи обов'язок з'являти за першим викликом до суду, і у випадку зміни свого місця проживання повідомляти негайний суд. Він цього не зробив, і як ми бачимо зараз, він знаходиться на тимчасово окупованій території.
Владимир Горбенко, капитан судна «Норд», теперь находится на временно оккупированной территории, а непосредственно в Керчи. И мой вопрос украинскому политологу Владимиру Фисенко, который сейчас с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер, господин Владимир.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что мы имеем вот в данной ситуации? Это просто вот недоработка спецслужб, это, ну, не знаю, какая-то халатность, или здесь имеются какие-то просто договоренности на высоком уровне по поводу судьбы Горбенко и по поводу ситуации вообще в Азовском море?
Нет, ну что касается договоренности на высоком уровне, я думаю, что это крайне маловероятно. Если бы это было, ну тогда нужно было бы осуществлять обмен да, вот этого капитана на кого-то из наших пленников, которые находятся в Крыму, теперь уже и в Москве. Вот тогда об этом надо было договариваться, а мы же не видим никакого обмена. Угу. Поэтому я как-то скептически отношусь к тому, что здесь были какие-то договоренности, тем более на высоком уровне. Боюсь, что все проще. Вот я немножко слышал комментарии
Олега Старикова.
Да, угу. Да, из СБУ. Да, я согласен, что тут на самом деле как бы есть проблема с тем, как работают наши и правоохранительные органы, и, наверное, и погранслужба. Потому что ведь это не первый и, боюсь, не последний такой инцидент. Но давайте вспомним другой, ну, скажем так, еще более, может быть, резонансный, хотя уже трошки немножко призабытый такой же пример, когда группа беркутовцев, которые находились под судом, но их отпустили как бы, под домашний арест. Они благополучно перешли границу, где-то там вот между Харьковской и Белгородской областью, оказались в России. Целая группа перешла. Как? Ну, думаю, что большинство из нас подумают про то, что были задействованы какие-то коррупционные механизмы. И когда отпускали под домашний арест, и когда границу переходили. Заплатили кому надо, их пропустили. И здесь мое подозрение, то есть самая простая версия именно такая. Заплатили кому-то, ну, может быть, ему помогли российские спецслужбы, я знаю. Но эта история, на мой взгляд, она требует специального расследования. И службы безопасности, и руководство приграничной службы должно расследовать этот инцидент, почему это произошло, кто в этом виноват, наказать надо тех, кто это допустил, или если найдут, ну, там действительно, может быть, факт коррупции был, и, ну, скажем так, надо закрыть вот это дырявое окно на границе, потому что им могут пользоваться и в других целях, и тут уже может быть урон для нашей национальной безопасности.
Ведь могут же проникать, что называется, да, не только с территории материковой Украины, да, но и на материковую территорию Украины тогда, получается, могут так, таким же образом проникать.
Да, совершенно верно, да. Поэтому подозрений очень много, они обоснованы, и надо все это тщательно проверить. Угу. Поэтому я думаю, что это сейчас вызов для правоохранительных органов, и они должны потом отчитаться, почему это произошло, и сумели ли они вот эту дырку на границе закрыть.
Спасибо. Владимир Фисенко, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напомню, о чем мы сегодня говорили. Итак, значит, в Крыму появился человек, который находился под следствием, продолжается еще судебное дело, судебное разбирательство по поводу корабля «Норд», которое было задержано 25 марта 2018 года. Был также задержан и капитан этого судна Владимир Горбенко. Все остальные моряки уже вернулись в Крым до сегодняшнего дня. А сегодня Владимир Горбенко, он было показано несколько интервью с ним, в котором он рассказывает, что он попал на территорию аннексированного Крыма, выехал просто по российскому паспорту. Значит, помощник главы Государственной пограничной службы Украины, говорит Олег Слободян, заявил, что нет никаких данных о том, что господин Горбенко мог покинуть территорию материковой Украины ни с украинским, ни с российским паспортом. Ну, пока что у нас очень много вопросов. С другой стороны, есть данные, допустим, Бориса Бабина, экс-представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, что господину Горбенко не было никаких, у него не было никаких обязательств не покидать территорию материковой Украины. И еще один очень важный момент. 31 октября 2018 года, когда семеро моряков этого же самого корабля «Норд», они прибыли на территорию аннексированного Крыма, они заявляли в интервью всем российским средствам массовой информации, что они покинули территорию материковой Украины, проехали через пункты пропуска по российским паспортам. Хотя на самом деле они выехали на территорию аннексированного Крыма из Херсонской области по справкам. По справкам, которые подтверждают их украинское гражданство. Ну вот, вот такие ответы и такие вопросы на эту тему по поводу возвращения господина Горбенко и его внезапного появления в Крыму. Оставайтесь с нами, слушайте «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали».
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Мы продолжаем наш эфир. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте вопросы, комментируйте. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И далее мы будем говорить о том, что же принесет нам день завтрашний.
Что же нам принесет день завтрашний? Школьники Симферополя выберут обед согласно религиозным убеждениям. В Симферопольской школе 44 хотят вести халяльное питание. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. Он уже провел по этому поводу совещание, где присутствовали представительства Министерства образования Крыма, родительского комитета школы и производители халяльной продукции. По словам Бальбека, права верующих детей также важны, как и права верующих взрослых. Также депутат рассказал, что в России уже есть опыт по введению халяльного питания. Такая идея появилась в 2017 году. В московских школах предложили вести религиозное меню – халяльное, постное, кошерное, вегетарианское. Но инициативу прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Москва – город многонациональный, многоконфессиональный. И дети у нас очень разные, из разных семей. И мы хотим, чтобы они учились вместе, чтобы они были вместе. И в этой ситуации, конечно, чем больше и внимательнее мы будем относиться вот к этой разнице, да, и если у нас есть семьи, которые, для которых важно в том числе и питание, организованное по законам какой-то из наших конфессий, то я считаю, что настолько, насколько возможно это сделать в государственной школе, настолько мы должны двигаться в эту сторону.
Ну а теперь о новостях интересного бизнеса. Кубанский сутенер организовал в Крыму притон с африканками. В Феодосии задержали жителя Краснодарского края, которого подозревают в содержании борделя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД России по Крыму. В полиции добавили, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
То есть за аналогичное преступление он тоже в Феодосии приезжал из Краснодарского края и там устраивал бордель.
Да, и более того... с африканками. В общем, ему грозит до 5 лет лишения свободы. В притоне находилось 4 девушки возрастом от 20 до 35 лет, и 2 из них являются гражданками государств Западной Африки. Суд уже принял решение об их выдворении. Кроме того, против девушек составили административные протоколы по статье «Занятие проституцией».
Ой, а тем временем Крым стал регионом с низким уровнем доступности бензина. Крым попал в пятерку субъектов, жители которых могут купить на среднюю зарплату минимальный объем бензина. К такому выводу пришли аналитики из соседней России, а там есть такое рейтинговое агентство РИА Рейтинг, и они взяли за основу данные Федеральной службы государственной статистики о среднемесячных зарплатах за последние 2 года и стоимость бензина марки А92, которая установлена за январь. В прошлом году бензин на аннексированном полуострове подорожал значительнее, чем в России. Изменение цены составило почти 14%.
А теперь крымчане еще смогут наказывать автонарушителей. Я вот сразу хочу предупредить для тех, кто уже обрадовался, это не означает, что можно будет кинуть кирпич в окно тому, кто подрезал тебя на дороге. Государственная Дума России поддержала законопроект о так называемых народных инспекторах на дорогах. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей РИА. Согласно проекту закона, граждане, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, смогут выносить постановление о назначении штрафов без составления соответствующего протокола. Так называемые народные инспекторы будут зарегистрированы в специальной федеральной государственной информационной системе. Такая практика распространена за рубежом, а также в Москве и Татарстане. И напомним, что еще в декабре...
Подожди, так за рубежом... Ты все правильно говоришь, за рубежом в Москве, это что же за рубежом? Это тоже за рубежом.
Да, то есть, получается, везде за рубежом эта практика есть. Вот решили ее ввести еще и в Крыму.
Зачем только?
Так вот, потому что в декабре прошлого года Госдума рекомендовала мобильное приложение «Народный инспектор». Снятые пользователями на мобильный телефон видеоролики в автоматическом режиме отправлялись ГИБДД. Сейчас на смену «Народному инспектору» может прийти новое приложение, которое можно будет скачать уже в этом году. Но единственный вопрос, вот как они собираются делать по датам, по времени и отличать ролики от монтажа, да. действительно.
Ну, вот знаешь, как вот этот видел человек, да, вот если он едет на каком-то шикарном дорогом автомобиле, он чиновник, например, значит, это не он вообще, да. А если это вот как бы человек бедный и на недорогом автомобиле, это значит, точно он нарушитель.
А если он судья еще и не трезвый, то в этом вообще не
было. Вообще не было никогда, никогда и ни за что. На самом деле, в советское время, да и там, знаешь, и в 90-е годы, в нулевые были такие дружинники, ты не помнишь, да, вот как бы помню. Добровольные дружинники, помощники ГАИ, они действительно могли останавливать автомобили, но они могли работать только совместно с гаишниками, да, то есть если был какой-то рейд, они могли остановить, проверить документы, но при них должен был находиться вот сотрудник госавтоинспекции. Но потом на самом деле все это превратилось просто в продажу этих корочек дружинников для того, чтобы не... В чем была фишка этой корочки, да, потому что нельзя было этого человека оштрафовать, такого добровольного дружинника, ему можно было только в этот квиточек записать предупреждение, он мог ехать дальше. Ну, хорошо, к следующим, к другим новостям. В Крыму, что у нас там, Крым расцвел. Но это не связано с аннексией, это связано с тем, что в Никитском ботаническом саду проснулись редкие зимние растения. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Калина Фарера перепутала время года и зацвела зимой, хотя обычно цветение начинается в марте-апреле. Также цветут первые розы, подснежники, абрикос мумия или мумия. Но ароматный зимоцвет ранний. Уникальное сезонное явление комментирует экскурсовод Никитского ботанического сада Галина Тарасенко.
Самое интересное время, которое ценят наши гости, это зима. Только зимой цветут растения с потрясающим диковинным ароматом. Это связано тем, что зимой мало насекомых.
Ну и о новостях...
Подожди, это же надо прокомментировать обязательно. Зимой мало насекомых. Это очень важно. Но на самом деле, действительно, зимой мало насекомых. А во-вторых, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что на прошлой неделе мы рассказывали, в чем проблема, да, в Крыму. В Крыму был поставлен абсолютный рекорд за более чем 100-летнюю историю наблюдений по температуре. Это произошло 4 февраля. 4 февраля среднесуточная температура, например, в Симферополе увеличила, ну, как бы она была больше, чем среднесуточная многолетняя, почти на 12 градусов. А вообще за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха на полуострове повысилась уже на более чем на 3 градуса. К чему все это приведет, особенно в отсутствии воды? Ну, в первую очередь, к опустыниванию степного Крыма. Об этом рассказывали в нашем эфире эксперты, с которыми нам удалось поговорить. Ну что, теперь к другим темам.
Да, ну тогда теперь к темам экономики. Ларьки и палатки могут вернуться в крупные города.
Они уходили куда-то?
Ну, наверное, уходили, сейчас встанут и вернутся.
Это весенняя миграция.
Весенняя миграция. То есть цветут цветы, ларьки и палатки возвращаются. Об этом в интервью российской газете рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, производителей, которые хотят представить свои продукты, стало гораздо больше, чем сетей и магазинов. Развитие нестационарной и мобильной торговли воздаст до 250 рабочих мест, будет развиваться сопутствующая инфраструктура. На замечание о том, что раньше киоски наоборот сносили, Евтухов ответил так: можно палатки называть ларьками, а можно павильонами, и сделать все это красиво, удобно и комфортно для потребителей.
Ну, то есть, как вы лодку назовете, да, так
и мы. И вот на фоне особенно последних ситуаций в Крыму, особенно там в Севастополе,
да, когда сносят где... ларьки и палатки.
Да, то есть, то ли Крым и Севастополь опаздывают, то
нет,
ли...
просто дело в том, что Севастополь и Крым — это не Россия. Тут я с господином Евтуховым абсолютно согласен. Там вот, видишь, как бы, там
у них... Да, они возвращаются, да, а в Крыму уходят все
это будущее. Потому что Крым — это оккупированная территория, а ведут себя на оккупированной территории оккупанты, вот обычно снося и все разрушая. Ну, хорошо. И какая хорошая новость. Крым отнесли к спокойным регионам. В рейтинге протестной активности аннексированный полуостров пошел как регион с разовыми и немногочисленными протестными акциями, которые чаще всего не привлекают общественного внимания. К такому выводу пришли специалисты Института региональной экспертизы. Я так понимаю, Российского института региональной экспертизы. Эксперты поделили регионы России на 4 группы в зависимости от уровня протестных настроений: красную, оранжевую, желтую и зеленую. И специалисты отметили, что в большей части регионов России год начался с низкой или умеренной протестной активности. Но, опять-таки, возвращаясь, да, во-первых, Крым и Севастополь — это не Россия. Во-вторых, но я не понимаю, почему они считают, что красная угроза для них гораздо больше, чем оранжевая. Да, по-моему, боятся они оранжевого цвета
с 2004 года.
С 2004 года очень сильно.
Вот, да. Еще последняя новость, она короткая, но должен сказать о том, что вот я как человек, который учился в 90-х и нулевых годах, помню, что учебников не хватало из-за разных причин, в основном из-за финансирования, но без учебников из-за недостатка патриотизма это нечто новое. Российские 11-классники и также 11-классники аннексированного Крыма, скорее всего, остались без книг, потому что российское издательство «Витапресс» попросило автора включить в учебник, я процитирую, материалы о планах ближайшего экономического прорыва и об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующей у обучающих чувство гордости за страну. То есть в учебниках нужно гордиться санкциями.
Но я считаю, что про прорыв можно очень коротко написать. Все прорвалось, как бы. И пусть школьники знают действительно, что такое прорыв. Ты знаешь, я когда в школе учился еще, я хотел издавать такую стенгазету. Я вот, ну, как бы пришел, и у нас была такая идея ее печатать там большим тиражом, такую интересную школьную газету. Мне сказали, а вот название какое, я сказал, говорю, давайте прорыв назовем. И тогда один такой маститый журналист говорит, какое замечательное название. Я уже так и вижу, это такое название, такое прорыв, прорвался, да, ну, то есть, или оказался в прорыве. Поэтому про экономический прорыв, да, печатайте книги и, ну, в общем, рассказывайте про импортозамещение. А в остальное время мы будем рассказывать вам все, что вам не расскажут в школьных учебниках подконтрольных России. Расскажем мы вам, наши дорогие радиослушатели. С вами сегодня были Андрей Гевко и Александр Янковский. И услышимся уже завтра в программе «Крымский вечер». Напомню также, что прямые эфиры наших программ можете слушать утром в 8:35, днем в 13:10, ну и вечером в 19:30. Всего вам доброго!